Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях вновь Борис Григорьевич Кипнис.
Здравствуйте, Егор Николаевич.
Борис Григорьевич продолжает цикл о царствовании Екатерины II. И сегодня мы обсудим судьбу уложенной комиссии, которая, с моей точки зрения, является, наверное, главным провалом, главным фиаско правления этой императрицы. Вы согласны,
Борис Григорьевич? Конечно, нет. Ну и буду стараться доказать, что ты подходишь предвзято.
Ну почему предвзято? Я подхожу по результату. Подхожу по результату.
А я буду стараться убедить тебя и нашу аудиторию, что ситуация вообще-то в обществе была такова, что можно сказать, что даже то, что удалось, это было, конечно, победой по сравнению с тем, как вообще все это было встречено русским обществом.
Вот. Ну хорошо.
Начнем.
Тогда да.
Начнем с яйца.
Да. С того, что такое уложенная комиссия.
Такого, в общем-то, в практике до Екатерины и после нее, до 1906 года, когда открылась Первая Государственная Дума, не было. Судя по всему, утверждение, что уложенная комиссия – это продолжение практики земских соборов, неверно.
Это политический ход для того, чтобы сделать эту самую идею приемлемой для современного общества.
Ну, и я думаю, что когда об этом пытаются говорить и историки, они тоже, в общем, наверное, не правы. Потому что на уложенной комиссии неожиданно в чем-то, даже для самой императрицы, стали проявляться тенденции к ферментации, наконец, в обществе взглядов на те или иные проблемы и их поляризации. Что все-таки на земских соборах явно никогда не проявлялось. И тут бы я сказал, это был результат просвещения, которое действовало уже как раз 70 лет с первых указов Петра Великого просветительских 1698 года. Вот 70 лет прошло, и некоторый результат был получен. Но только некоторый, потому что все равно просвещение за 70 лет так глубоко в толщу общества, увы, не могло проникнуть по причине крепостного права и, конечно, самодержавной власти. Это как раз понятно.
Тут, правда, надо указать, что само общество как раз было тоненьким слоем.
Я в данном случае, когда да, общество, я все-таки имею в виду все социальные группы нашего народа. Знаешь, во время
прений... Какие социальные группы нашего народа? Основная социальная группа нашего народа – это я, да, просто договорю. Основная социальная группа нашего народа – это все-таки крестьянство. Да? Да. Не крестьяне как раз составляют тоненький слой масла на хлебе.
Не такой уж тоненький, как
вот.
Это может.
А если говорить о просвещенном обществе, просвещенном не в том смысле, в каком вы употребляете это слово, а, скажем так, более или менее приобщенным, что-то слышавшим об идеях просвещения, может быть, читавшим что-то, или, во всяком случае, знающим людей, которые читали. Да, это общество было еще меньше, поскольку сохранялось то и то дворянство, которое ни о каком просвещении, ни о какой литературе знать ничего не хотело, и вполне было довольно, так сказать, своим существующим положением, своей стабильностью. Но даже и то общество, которое что-то знало и слышало об идеях просвещения, все равно сделало выбор не в пользу этих идей, а в пользу своего экономического благосостояния, которое базировалось на крепостном праве. Вот так, такой бы я вывод сделал.
То есть... Услышал.
Да.
Услышал. Значит, мы сейчас перекидываемся мнениями без развертывания доказательной стороны этих мнений. Понимаешь, да?
Да, да. Давайте перейдем к конкретике уже, конечно.
Изучая эту проблему, у меня сложилось мнение некоторых несколько по-другому, потому что голоса раздались во время обсуждения тех или иных блоков законов не только из дворянства. Голоса раздались и из среды горожан, голоса раздались из среды казенных крестьян, и голоса раздались несколько раз из среды казачества.
В этом нет никаких сомнений. Вопрос в удельном весе этих голосов.
Ну, таки я сделал статистические выкладки.
Хорошо. Но давайте все-таки перед тем, как мы перейдем к статистике, объясним, что такое уложенная комиссия, как она была созвана и какая была цель.
Да. Итак, замысел императрицы появляется в 1765 году.
На четвертый год. На третий год.
Когда более-менее вот стало понятно, что власть она держит относительно уже твердо. Первые вот потрясения прошли. Она хотела достичь нескольких целей. Собрать представительное учреждение, в котором были бы представлены, кроме крепостных, все остальные социальные слои русского общества.
То есть, я уточню, крепостные не должны были быть представлены.
23%, как оказывается, составляли крепостные крестьяне.
От всего населения?
Да, от всего 30-миллионного населения России. Максимум 26.
Это именно крепостные, которые в собственности помещики находятся?
Да.
То есть, не считая государственных крестьян?
Вот, начиная с государственных крестьян, посылают своих представителей в уложенную комиссию. Вот так вот. И с их помощью добиться нескольких целей. Во-первых, она верит в этот момент, действительно верит, как человек, усвоивший теорию, который хочет ее применить на практике. Верит в идею просветителей о том, что если общество устроено на основании разумных законов, оно начинает хорошо жить. И вот она хочет, чтобы представители общества, узнав генеральное мнение государя, в данном случае ее, высказались по основным направлениям развития русского общества. То есть, их же самих. Чего же они хотят? А она, как государь, предъявит им свое мнение, что должно быть. И из этого получится соединение вот ее теории с их практическим взглядом. И вот на основании этого будут разработаны, наконец, законы, которые не просто вот идут сверху по воле самодержца, а все остальные их только исполняют. А те законы, которые действительно будут учитывать мнение.
Понятно. Обратную связь.
Да, захотел говоря современным языком. Да. Хотя они термины этого, естественно,
не знали, конечно.
Вот. Второе. Серьезнейшим образом, я на этого не скрывала, реформировать управление страной и судопроизводство, прекрасно понимая, что это слабые места. И, наконец, третье, не менее важное, чем первые два, и для нее вполне возможно стоявшее на первом месте, легализацию окончательную и легитимизацию окончательную своего права носить русскую императорскую корону. Потому что вот собралась вся Россия, она ее собрала, Россия ее поддержала, и с этого момента ни у кого сомнений не может возникнуть, что ее власть – это власть от имени России и на благо России. Вот к чему Екатерина стремилась. И одновременно показать всей остальной Европе, и в первую очередь в западной половине Европы, то, что она, собственно говоря, и написала в первой главе своего наказа. Там четко, черным по белому было написано: «Россия – европейское государство». Хотя в душе она понимала, что это несколько не так. Но желание продвинуть в это состояние страну явно испытывалось.
Давайте немножко отойдем в сторону и обсудим, что такое европейское государство и насколько европейские государства середины XVIII века были европейскими в нашем нынешнем понимании.
Вот наше нынешнее понимание, конечно, и то, чем они были, оно, конечно, не одно и то же, и весьма не одно и то же. Но в Европе существовало устойчивое мнение, что Россия не европейское государство, что это азиатское. Страна, что это деспотия. И ничего другого. Вот. Это при том, что кроме Англии и Голландии представительные органы во всех остальных странах, где они были, такими полномочиями, как Генеральные Штаты в Нидерландах и парламент в Англии, не обладали. Но были страны, где не было и того, как, например, богоспасаемое французское королевство.
Да, я с этим согласен. Но мне кажется, что это все-таки не пропасть, которая лежала между Россией и Европой.
Конечно, пропасть.
В 1765 году.
Но это была очень большая пропасть. Ты ее не надо, Егор, ее преуменьшать. Вот как общество-то отреагировало на само предложение.
Сейчас мы поговорим.
Избрать депутатов, да. Уже говорил о том, насколько огромная разница. Вот еще более глубокая пропасть, бездонная, это, конечно, крепостное право. Не всякого сомнения. По сравнению с западной половиной Европы, где крепостного права просто не было. Не было его и на севере Европы, за исключением Дании.
Но в Пруссии оно сохранилось?
Слушай, про прусское крепостное право – это хоть отдельную лекцию читай. Понимаешь? Не на всей территории страны. То есть, на коренных прусских землях его не было. Крепостное право было только в отнятую австрийцу Фридрихом II в Силезии. Но первое, что он сделал, как только он отвоевал Силезию, он регламентировал крепостное право. То есть, он очень ограничил права помещиков, чем те были безумно недовольны, но делать было нечего.
Но иными словами, да, то есть вот этот процесс освобождения крепостного права и введения ситуации в законные рамки, он происходит параллельно.
Да. Но я говорю еще раз, вот все к западу от реки Эльба, в данном случае Маркс абсолютно прав, он говорит, что к востоку от Эльбы крепостного права, а к западу от Эльбы в Европе крепостного права нет. Земля дворянская – это правда, но крестьяне не крепостные, крестьяне свободные. То есть, в принципе, он может собрать вещи, сказать «арвуар». Вопрос, как он там будет жить, где он найдет другое место, взять в аренду земли. Но он может уйти, вот ничего с ним поделать нельзя. Я упрощаю, конечно, но это столбовое.
То есть, с вашей точки зрения, отставание России уже катастрофическое?
Нет. Если приложить героические усилия, нет, можно это преодолеть. И вот вся, на мой взгляд, вот вся основная проблема следующих 100 лет русской истории – то в том, что на героические усилия духа так и не хватило.
До? Я согласен полностью.
1858 года, когда вопрос уже был поставлен четко. Дальше так нельзя, иначе катастрофа. Ну, теперь вернемся, да? И вот она 2 года работает над программным документом, который получил название «Наказ», упрощенный. Наказ депутата Моложавной комиссии по высочайшему повелению, созданный, так далее. Мы коротко его все называем «Наказ». Вот каждую субботу 2 часа с утра, иногда больше, она в своем кабинете сидит. Работает с трудами Монтескье, Беккаря, Пуффендорф, еще ряд авторов. Ей привозят новую английскую переводную литературу там, по вопросам управления городов, роли полиции в управлении. И вот она пишет. Формально это компиляция. Формально. Но если его читать подробно, что наши слушатели, и мы здесь в программе сделать, естественно, не можем. Поэтому нужно мне поверить на слово. Она производит транскрипцию вот этих идей на русскую действительность и на свое представление о том, как надо устроить Россию. Ну, для этого надо знать Монтескье, который делит общество по способу управления. Вот задача Екатерины, чтобы в России была монархия. Вот для современного человека, ну, что такое монархия? Ну, сидит монарх и всеми управляет. А конституционная монархия – это как бы и не монархия. Вот, а всем управляет парламент. И те классы, которых парламент посылает своих депутатов. У Монтескье, и вот здесь надо это понимать, на этом держалась вся политическая сторона философии просвещения. Монархия – это такой политический режим, в котором монарх управляет на основании законов, которые он изменить не может. Но это не конституционная монархия с нашей точки зрения. Понятно? То есть должны быть. Вот,
а как Монтескье трактовал ситуацию, при которой монарх нарушает законы, которые он изменить не может?
Деспотия.
Да-да-да.
Тирания. И вот против такого монарха общество, ну это дальше уже Жан-Жак Руссо с теорией общественного
договора. Существует право на восстание.
В общем, да. То есть... Монтескье, скажем так, это откровенно не сказано, это сказано было в следующем поколении Жан-Жаком Руссо, что надо бороться. Поэтому, естественно, Маркс и все прочие очень с большим пиететом к Руссо относились. А философию Руссо и якобинцы взяли прикладным образом на вооружение. Правда, если бы, конечно, Жан-Жак дожил и увидел бы, как его именем рубят голову, он за свою схватился бы. Что вот такого он точно там не ждал. Вот. И вот здесь мы понимаем сегодня, что ее желание действительно превратить Россию в монархию, по представлениям просветителя, это большой шаг вперед. Потому что в России. И в тот момент, когда она взялась писать...
тиранию наказ, развить деспотию, дома, деспотию, деспотию да, развить, развить до монархии.
Да. Это действительно шаг вперед.
И отличие именно в законах,
да.
которые должны соблюдать все, включая императора,
да,
то есть монарха.
Да. Вот это она очень хочет этого добиться. Дальше. Она хочет... чтобы были зафиксированы именно законом. Не частными, как мы сказали бы с тобой сегодня, исходя из нашей практики, подзаконными нормативными актами, а именно законом. Права граждан в каждом из сословий. И вот эти права тоже, чтобы никто, ни административные органы, губернаторы, ни судебные органы, ни министры нарушить не мог, а следит за тем, чтобы их никто не нарушал, монарх.
Монарх. Значит, несколько вопросов. Да. Надо пояснить, чем это отличалось принципиально от предыдущей законодательной базы, которая, я так понимаю, является соборное уложение 1649 года, да?
На самом деле,
100 лет прошло,
в том смысле, в каком соборное уложение вообще соблюдалось самими монархами. Понимаешь? Тоже такая немаловажная деталь.
А я не знаю, вот соборное уложение как-то вообще трактовало, что должен делать монарх? Как-то описывало
это? Нет. Там прямо было сказано, что он держит власть от Бога, что ему никто не судья, никто не может его ограничить. Он ответственность несет перед Господом Богом. Вот он его там взыщет. Ну, прям так нельзя было говорить, но можно было понять, все люди были православны, можно было понять, что если государь нарушает, то Господь Бог его не попустит. Даже можно не сомневаться. Вот. Но что надо сказать? Вот после следующего царствования, после соборного уложения Алексея Михайловича, продолжалось же законотворчество. И оно постепенно начало идти вразрез с соборным уложением. Потому что соборное уложение устаревало на глазах, в особенности начиная с Петра Великого, там целый
ряд
юридических норм и актов, главных актов, он уже совершенно был архаикой. И в результате происходило расхождение между соборным уложением, которое, да, имеется, и юридической практикой сегодняшнего дня. По этой причине там уже Петр Великий первый раз комиссию об изменении уложения собирал, и потом в каждое царство ее собирали, собирали. Она работала. При Елизавете даже уже черновой проект рядом уже набело выработанных норм был представляем в 60-м году. Не успел. В 61-м умерла государь. Вот. Поэтому было понятно, что нужно точно составить новое уложение законов. Может быть, уже и свод законов. И по нему дальше жить необходимо. Увы, так ведь ничего и не получилось. Отсюда уже...
Поэтому я говорю, там, что
забегая очень-очень вперед, в чем величие Спиранского-то и оказалось. Когда он создавал уже полное собрание законов, он-то и произвел не только кодификацию, но и выбраковку очень большого количества старых законов, а соборное уложение, с которого полное собрание законов начинается, он просто оставил как памятник русской юридической мысли, не более того.
Михаил Михайлович Спиранский, да, выдающийся государственный деятель, времен Александра
и Николая,
первого при котором кодификация законов и произошла.
Да. Может быть, мы о нем поговорим.
Да-да-да. Хочу уточнить все-таки, какие конкретно законы должны были регламентировать с точки зрения Екатерины права и обязанности монарха?
Закон о престолонаследии.
Так, ну он же был.
Ну, вот этот закон, хотя на основании его она власти взяла, он ее уже не удовлетворял. Она понимала,
что... А как она взяла на основании
А, значит, этого закона? Ну, как бы вот народное же волеизъявление, заменяющее собой глаз монарха. А монарх добровольно отрекся, в кавычках.
Очень хитро. Дело в том, что конечно, действовал закон о престолонаследии Петра Великого, который... Да. Регламентировал передачу по воле конкретного монарха.
Да,
то есть конкретный царь назначает себе преемника, даже не из своей семьи может это сделать.
Ну, это выбрать. Все-таки из семьи, конечно.
Там такого не было.
Вот. Ну, там такая очень была расплывчатая формула. Вот. Екатерина понимала, что тут нужно уже описать четко, как это должно быть, и чтобы это уже не нарушалось никоим образом. И вот обычно же. Значит, правильно говорят, что норму изменил Павел I, ее сын, вернув мужское наследование. А она предлагала следующее. Значит, чтобы обязательно, конечно, после нее власть перешла ее сыну. Но если он умрет или окажется недееспособным, а его старший сын будет еще несовершеннолетен, короновать мать, то есть супругу ее сына, и чтобы она царствовала, пока будет жива. А после этого, значит, старший внук, я говорю, это при условии недееспособности либо смерти ее сына, старший внук законно вступит на престол. И дальше будет по мужскому колену передаваться.
Ну, понятно. Это попытка задним числом
оправдать самое себя. Не всякого сомнения. Ну, во всяком случае, здесь уже...
Понятно. Ну, пока не очень похоже на...
Наводится, так сказать, некий порядок.
Второе, реализацию идеи просвещения.
Второе. Мы дальше об этом будем говорить, что это... В России с реализацией получалось очень и очень сложно.
Нет, я имею в виду даже сам текст закона, если бы он был принят, это не реализация.
Нет, конечно, это не вызывает даже
сомнений.
Но это хоть что-то, как пишут все
истории. Да практически ничего.
По сравнению с тем, что было.
Ну, допустим.
Значит, второе. Предоставить Сенату право.
Так.
Делать заявление государю, что предлагаемые им законы данные не сочетаются с законами прежними, и чтобы государь привел бы их в соответствие. То есть непроизвольным желанием, вот будет так.
Потому что я это рекомендательная мера.
Да, рекомендательная. Это рекомендательная. То есть, но этого тоже не было. То есть Сенат, каждый раз получая указ, как бы он соотносился или не соотносился вообще, просто брал под козырек и, грубо говоря, шел исполнять. Не размышляя. Вот с высоты престола приказ, указ поступил, Это для них приказ. Все. Он должен быть выполнен. Значит, чтобы наконец появилась хоть какая-то возможность, значит, обсудить это и найти разумное решение. Что нельзя так делать. Но самое главное – это упование на то, что вот именно уважаемая комиссия и поддержит вообще перемену всех отраслей законодательства. И тогда после этого новые указы будут уже развиваться не в русле прежних, до уложенной комиссии, а в русле того, что предложено уложенной комиссии. Вот вокруг этого и пошла очень серьезная борьба.
Ну, насколько я понял, вот эти два
пункта. На больше ее не хватило, я не спорю. Но по тем временам, даже вот так очень робко ограничить самодержавную власть, это было для нее.
Сложно назвать это робким ограничением самодержавной власти. Это все-таки какая-то, мне кажется, натяжка. Ну, какие-то предложения были сделаны. Хорошо.
Я высказал не свою даже личную точку зрения, я высказал точку зрения историков, которые этим вопросом занимались и занимались.
Дискуссионно. Ну, хорошо.
Я понял вас. Ну, тем не менее, так. Итак, вопрос был поставлен о том, что тяжесть наказания должна быть смягчена, что должен рассматриваться вопрос разницы наказания в случае первый раз совершения правонарушения и рецидивов. И принципиально был поставлен вопрос о том, что пытка должна быть исключена. Вот надо добывать улики, говоря современным языком, путем криминалистическим, а не путем пытки. Не нашли улик – это не повод человека подвешивать на дыбу. То есть, она прекрасно, как и все современники, понимает, что то, что говорят на дыбе, это еще далеко не правда. Хотя она и подлинная, и даже подноготная. А вот за 60 лет до этого считалось, что это правда. Что все, что человек скрывает во время допроса, значит, он точно расскажет во время пытки. Это было очень важно. Шаг вперед. Другое дело понятно, какая огромная была пропасть между провозглашением этого принципа и ежедневной следственно-судебной практикой, которая продолжалась и после царствования Екатерины. Вот, так что даже Александру пришлось снова издать, Александру Первому, указ о безусловном запрещении пыток во время проведения следствия. Но, судя по всему, определенного рода воздействие психофизическое продолжалось даже после этого. Но, во всяком случае, в первый раз, понимаешь, вопрос был поставлен и разрешен о том, что пыток больше не будет. Что это позор. Действительно, так было сказано, что это позор. Что так не может быть больше в России. Далее шли главы, где она рассматривала как раз вопрос о правах социальных групп. Как он должен разрешаться. То есть, она склонялась и рекомендовала к этому же склониться депутатам при рассмотрении уже проектов законов, что у каждой социальной группы должны быть свои права, и эти права, дарованные законом, опять-таки, никто вправе нарушить не может. Даже государь. Даровал? Даровал. Исполняет. И все будут их исполнять. То есть, чтобы у всех сословий было ощущение того, что они защищены законом. Нет. Это вообще было очень ново. Я бы сказал, что в тот момент было не готово общество, судя по тому, какие возникли дискуссии вокруг прав дворян. Вот. А то, что права горожан и крестьян даже не успели рассмотреть из-за этого. Ну, там известно, комиссия прервалась из-за того, что война с турками началась.
Формально.
Нет, судя по всему, не формально. Ну, это
насколько
это...
я знаю, есть разные точки зрения историографии.
Но вот, судя по всему, все-таки это был действительно серьезный мотив.
Ну, скажем хорошо. Так, если бы это был единственный мотив, то ничто не мешало возобновить комиссию после того,
из
как...
из указов генерал-прокурора закончил Сената до 1973 года несколько раз видно, что она намеревается по окончании войны комиссию возобновить. Вот как я понимаю, после восстания Пугачева она решила, что больше этого возобновлять она не будет. Я, ну, это моя точка зрения, что восстание Пугачева на нее подействовало в этом плане. И это печально, конечно. Вот. А дальше встает самый острый крестьянский вопрос. Она написала, судя по всему, по крестьянскому вопросу много в наказе. Но, будучи умной женщиной, будучи реалистом-политиком, она понимала, что разница между тем, что ей хочется, и тем, что возможно, очень большая. И поэтому, чтобы не налететь на подводный камень сопротивления, она дала текст на цензурирование собственным вельможам с разрешением вымарать все, что они сочтут нужным. И больше всего выморали из раздела, посвященного положению крепостных крестьян. И это видно из того, что то, что осталось, статьи в наказе, не стыкуются между собой. Но вот она, я понимаю, она скорректировала даже не взгляд, она скорректировала свои предположения о том, каким темпом этого надо будет добиваться. То есть она стала понимать вот в процессе этой внутренней цензуры, что процесс освобождения пойдет не так быстро, как она себе это представляла. Потому что есть корпус ее текстов из писем генерал-прокурору Вяземскому, еще некоторым лицам, в которых она прямо говорит то, в одном из писем Вяземскому есть, что потом сказал Александр II через 100 лет, предводителем дворянства на своей коронации.
Сначала лучше сверху.
Да, лучше сверху. Именно. Я хотел просто зачитать, я выписал специально, но ты у меня
прям. Чем саму отменяться снизу.
Она прям пишет, что это несомненное зло, и отрицать это было бы неправдой и безнравственно. Вот это первый раз так было сказано с высоты престола. Это очень важно. Вот, и поэтому надо с этим покончить до того, как оно само собой. Нам возьмут эту свободу, так лучше это сделать точно сами. И она вот, там очень важно то, о чем мы говорили, что нравственное осуждение крепостного права, что это ненормально. Вот это в тот момент существует. Вот, но 2 года на это уходит. То есть в 67-м году, к моменту, значит, комиссии созыва, завершена работа, и текст поступает в напечатание. Дальше выборы в комиссию в 1767 году происходят. Значит, я уж зачитаю, ладно, какие социальные группы и какое количество от каждой социальной группы. Это очень интересно.
Да, давайте.
Итак, состав депутатов. 29 представителей государственных учреждений.
Чиновники.
Разного ранга. 142 от уездного дворянства и дворянских собраний в Великороссии их избирают. 22 от украинских дворян и офицерства. 22. 42.
Термин украинский уже приведен, да?
Да. Да. Там прямо так сказать. Ну, малороссийский, хорошо.
Нет, 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 мне просто интересно.
Малороссийский, конечно, это нет, слово. Украинский нет. Малороссийского, конечно. 22 человека. 42 от однодворцев. То есть, это потомки служилых людей по прибору в южных степных губерниях Великороссии, но которые дворяне не вышли. Угу. Вот. 29 от различных групп вольного крестьянства. 44 от казачества. 4 войска. Донское, Волжское, Яицкое и Сибирское. 209 от городов. 54 от инородцев. Первый случай. Значит, были привлечены татары, мордвы. литва, марийцы, башкиры, удмурты, чуваши, якуты и буряты. Вот так. 52 депутата. Ну, там были, конечно, проблемы перевода на русский язык. Им вообще неадекватность их восприятия с русскими проблемами. Вот. Итого 572 депутата от 30-миллионного населения. Получалось, что один депутат от 52 тысяч населения. Ну, понятное дело, что на самом деле это не так, потому что крестьяне, опять-таки, не участвуют. Крепостные крестьяне. Социальный состав получался так. 205 дворян, 33%. 167 купечества, 42 однодворца, 44 казака, 29 крестьян, 7 промышленников, 19 чиновников, 59 инородцев. Вот так. Активность. Значит, ну, естественно, на первом месте дворяне. 57% депутатов от дворян участвовало в прениях русских. От малороссийского 59 даже процентов, чуть больше. От однодворцев 40% депутатов участвуют в прениях. От казачества 41%. Вот. От горожан 39, от инородцев 14. Вот так.
Как это можно прокомментировать?
Это можно прокомментировать, что в плане того, о чем ты говорил вначале, что наиболее образованные и хоть как-то прикосновенные к образованию и выступали, конечно. И чем больше они были, тем больше они выступали. Но, с другой стороны,
теперь получается… самое время обсудить, как они выступали.
Конечно.
Эти наиболее образованные люди.
Да.
И насколько их выступления соответствовали идеям просвещения.
Вот. Вот. Вот тут-то все и начинает выявляться. Комиссия имела 203 заседания. Вот. Начавшись с официального собрания 30 июля 1767 года, последний раз она заседала 12 января 1769 года. То есть весь 68 год ушел на заседание. Полтора года. Она заседала. Была с самого начала была серьезная разница между тем, как Екатерина себе представляла активность на выборах, а значит, им активность уже во время прений, и что получилось на самом деле. Я уже говорил, что общество было все-таки не готово. Конечно. Конечно, оно было мало просвещено, мало образовано. Когда встал вопрос о выборах депутатов, началось уклонение, и в первую очередь среди дворянства, от участия в выборах и от избрания в депутаты. Они были настолько недостаточно образованы и просвещены, что очень многие воспринимали эту процедуру как новую государственную повинность на них наложенную. А в крови у русского человека было от государственной повинности надо всеми способами уклоняться. Что интересно, значит, если мужчины уклонялись от принятия участия в выборах, то женщины, дворянки, хотя им не надо было являться на заседание собраний по выборам, вот, они могли по почте посылать свой голос. Свыше 300 женщин-дворянок приняло участие как избиратели, послав свои голоса. Это наводит на мысль о том, что в известном смысле Пушкин-то был прав, когда говорил, что женщины у нас считают больше, чем мужчины. Вот. Это первое. Второе. В городах избирательный процесс свои руки захватили купцы, посчитав, что они, значит, лучше всех понимают, но оказалось, что они понимают только свои собственные интересы, а не интересы городов в целом. Вот. Причем они ухитрились оттеснить от избирательного процесса и выдвижения депутатов не только ремесленников, но и дворян, живущих в городах. Несколько раз по этому поводу возникал скандал. Но, тем не менее, купечество выступило сплоченно на выборах. Вот крестьяне прислали крестьянских депутатов, казаки прислали казачьих депутатов. Это не вызывало никаких сомнений. А вот что было в наказах? Вот здесь был камень преткновения.
В наказах депутатам.
Да, в наказах депутатам, которые они привезли на уложенную комиссию. Фактически никто не привез наказов, в которых рассматривались бы общие проблемы российского общества и развития русского государства и общества. Это были по-прежнему челобитные. Но не личные, а сословные челобитные. По интересам. Не более того. То есть до обобщения никто не поднялся. Это было печально.
Ну, какие-то наказы, которые можно было бы истолковать как необходимость отмены крепостного права.
Нет, такого.
Учреждение постоянного сословного представительства при монархии.
Нет, такого тоже не было.
Понятно.
То есть, образно говоря, хорошо бы, чтобы нас поменьше драли и поменьше брали налог. И дали бы вот конкретно. Такое, такое, такое. Очень прикладной взгляд.
Хорошо. Получился. Ну, а что было в приньях?
Вот. Вот тут-то все и началось. Причем, что интересно, значит, кодификационная комиссия, которая готовила выборку, значит, из всего законодательства, предполагала, что ее будут читать депутатам, а они будут высказывать мнение о том, что же нужно в законах-то поменять из действующего законодательства. И она просто не успела. Хотя работали они, значит, с января 1767 года с 5 утра до 10 вечера делали выписки. Они не успели. И поэтому решено было, значит, читать наказы. И так получилось, что читали они наказы государственных крестьян. И это вообще были единственные наказы, которые депутаты прочли на общем заседании комиссии. Там у государственных крестьян излагались их нужды и чаяния, не совпадающие с нужными чаяниями крепостных, потому что государственные крестьяне принадлежали государству. Там были вопросы, связанные с землепользованием, вот, с размерами податей, которые они платят, с раскладом повинности в общинах, ну, такого характера. То есть чисто экономически их волновали проблемы. Да, еще очень интересно, духовенство вообще не было допущено до процесса участия в выборах и избрания своих представителей. Что было довольно странно по сравнению с земским собором, как ты понимаешь.
Это, видимо, было...
Это было продолжением реакции на секуляризацию.
Секуляризацию. Да.
Вот. И поэтому, собственно говоря, приняты начались не вокруг наказов государственных крестьян. Там просто сидели их и слушали. Это сугубо их частные требования. А вот когда уже глубокой осенью стали обсуждать вопросы, связанные с выработкой законодательства по сословным правам, вот тут началось оживление. Некоторое. И впервые услышан был голос, говоря политическим языком, либерального депутата от Козловского дворянства. Это город Мичурин. Вот, Григория Коробьина, который начал высказываться в пользу как раз правительственной программы, что вызвало очень большое неудовольствие у сторонников консервации дворянства как сословной группы. Тут прервались заседания, потому что императрица решила, что она, ну сколько, уже почти полгода находится в Москве, и надо вернуться в Петербург. В декабре их прервали, 18 февраля, они 68 года возобновились уже в Петербурге. И тут этот вопрос еще более остро встал. И столкнулись две совершенно разных точки зрения. Значит, мелкого дворянства и крупного. Условно говоря, аристократического
дворянства. Прошу прощения, а о какой правительственной программе идет речь?
Законы, предлагаемые на рассмотрение. Проекты законов, mm-hmm. предлагаемые на рассмотрение, то есть основанные на наказе.
А что конкретно в этих законах вызвало протест?
Вот. Аристократия. Устами князя Михаила Михайловича Щербатова. Это дедушка Петра Яковлевича Чаадаева.
Mm-hmm. Известный историк.
Да. На самом деле, видный публицист, общественный деятель и очень реакционно настроенный общественный деятель. Критика Екатерины II с реакционных позиций. Отсюда специфика того, что он написал в своей знаменитой работе о повреждении нравов в России. Вот. Он прямо заявил, что доступ в дворянские ряды должен быть ограничен. Что табель о рангах слишком многих худородных и подлых людей пропускает в ряды дворянства.
Надо пояснить, что Петровская
табель, да, о рангах. Табель о рангах 1721 года на основании выслуги в гражданской службе, приобретения первого офицерского чина в военной службе, делал обладателя онного чина.
Дворянин,
потомственный дворянин. Там прямо сказано, что и дети этого человека тоже дворяне. И их дети тоже дворяне. Все, это потомственное дворянство. Вот. А в гражданской службе это титулярный советник в то время был. Позднее коллежский асессор. Почему Гоголь потом возьмет героем носа коллежского асессора Ковалева? Вот. Вот против этого, собственно говоря, выступил Щербатов. Но отменить табель о рангах невозможно. Замахнуться на святая святых всего бюрократического устройства, то есть градация по рангам – это основа бюрократии, основа службы чиновников. Тем более замахнуться, значит, тогда и на офицерский корпус с этой точки зрения. Вот. А он просто предложил, чтобы те, кто выслуживают дворянство, не были бы равны потомственным. Двоян. Ну, грубо говоря, тем, кто записаны в бархатную книгу. Или кто является столбовым дворянством. Вот. И главное, чтобы они не имели права... Ну, дальше он сказал ужасную вещь. Конечно. Владеть рабами. Он даже не захотел сказать владеть крепостными. Рабами. Я, как я понимаю, это был очень серьезный нравственный удар для Екатерины. Ведь вот все это планируя, она думала, что получаться будет, как об этом писали просветители, что монарха-реформатора поддержит наиболее просвещенная часть дворянства. И вот вам это вот здрасте.
Это вот то, о чем я говорил. Человек.
Да. Да.
Образованный.
Да. Да.
Известный.
Да, да.
И талантливый,
да, да,
историк,
да,
публицист,
да, да,
даровитый.
Да, да, все это перелилось его великого внука, как видно. И тем не менее, раздался голос против этого. Это вот был Григорий Коробьин, представитель мелкого дворянства, который заявил, что нет, что благородство – это не наследуемое, а приобретаемое.
Приобретаемое
поступками, то есть жизнью.
Ну, по всей... Вот тут очень важно. Григорий Коробьин, он выступал вообще, в принципе, против самого принципа крепостного права? Или он просто хотел открыть себе и своему, своей прослойке класса, путь к овладению рабами?
Если бы он не начал выступать, когда обсуждались вот эти вопросы, связанные с крепостным правом, то была бы верна, Егор, ваша точка зрения.
Это не точка зрения, это гипотеза, я не знаю.
Но когда весной начали обсуждать вопросы земельной собственности и встал опять вопрос о крепостных крестьянах, он выступил в защиту права крестьян владеть купленный ими на заработанные деньги собственностью? Вот и ответ. С Коробиным все не так просто, на самом деле. Долго, представляешь, 200 лет же исследовали эту тему. Публиковать начали с 1910 года практически, более-менее так широко до этого. Ну, понятно, причинам были проблемы. Там, только в 60-е годы вообще первый раз, 19 века, после отмены крепостного права, когда реформы великие начались, первая публикация открытая была для общества о реформах этих комиссий. Вот. И вот в течение 20 века наши и зарубежные историки заинтересовались этой личностью и обратили внимание на то, что его время от времени поддерживал один депутат от Копорья. Но кто этот депутат был? Это был Григорий Орлов.
Понятно. Интересно.
А рекомендовал его вот, Коробьина в депутаты. Там спорили один из козловских депутатов, там по ряду причин он не мог заседать, и мандат оказался свободным. Вот его передали Коробьину. А предложил его Алексей Орлов. Из этого возникает мнение, что...
Это был глаз Екатерины.
Да, да. Во всяком случае, это был глаз Орловых. И, судя по всему, вот есть подозрение, что он мог ее глазом. Она не хотела, ты понял, да? Не хотела вот сама давить на
них. Ну, конечно.
Но нужен был человек, который будет...
Хитрая, умная женщина. Я в прошлый раз раздумывал над информацией о том, что именно Орловы выступили инициаторами ограничений крепостного права.
Да, да.
Вот. И я пришел к выводу, действительно, мы этого точно не знаем, но вполне вероятно, что и они были исполнителями воли Екатерины.
Вполне можно это предположить.
Естественно,
я бы сказал так, что они попали под влияние ее... И вот этих просвещенческих идей.
Ну, не попали, тупо влияние, но... попали под влияние, приняли, но идеи, приняли, да, 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 да. Но толчок, импульс исходил от императрицы.
Но это очень интересно, это показывает, что Григорий и Алексей Орлов были вот не только заговорщики, себелюбцы, карьеристы, но вот, оказывается, еще и оказались восприимчивы к таким общественным идеям.
А что же князь Щербатов? Оппонировал ли он, вообще разговаривал ли он с этим худородным человеком?
Нет, насчет разговаривал в кулуарах, это мы не знаем.
Нет. Ну вот как вот происходили прения? То есть не доходил ли там до рукоприкладства?
Тезис, контр-ты. Не, ну что ты, как можно?
А императрица присутствовала на всех?
Нет, никогда.
А, она не присутствовала.
Нет, вот она открыла тогда.
Какой-то спецпредставитель.
Руководил Александр Ильич Бибиков, тот самый, которого пошлют потом против Емельяна Пугачева. Вот. Он был маршалом уложенной комиссии.
Можем ли мы составить представление, насколько вот, позиция Щербатова поддерживалась депутатами и насколько позиция Коробьина поддерживалась депутатами?
Учитывая, что записи велись не полностью и не всегда отражали то, что происходит, мы не можем точно сказать. Там очень часто сказано, что значит, выступление такого-то и контрдовода такого-то вызвали шум, голоса. Но вот разбор того, за кого больше, там нет. Потому что, конечно, Екатерина очень не хотела, чтобы процесс вышел еще из-под контроля. И вот уж если говорить, значит, о том, почему комиссия потом не была, в конце концов, все-таки возобновлена, у нее, конечно, стало появляться ощущение, что процесс может перерасти ее желаемые рамки, ей установленные. А вот это точно ей было нежелательно, потому что она не могла спрогнозировать для себя, в какую сторону это все тогда пойдет.
А знаем ли мы что-нибудь о настроениях дворянства? Я имею в виду не присутствовавшего на заседании уложенной комиссии, а сидевшего, да, по медвежьим углам. Можем ли мы, например, сказать, что оно осознавало, что от Екатерины исходят определенные импульсы, которые могут быть истрактованы как покушение на их привилегии?
Об этом прямую нам ничего не известно. А поэтому обычно делается предположение, что она могла, а может быть, действительно, опасаться, что вот такая реакция будет. И поэтому она каждый раз как бы вбрасывает пробный шар и смотрит, как депутаты реагируют. И из этого экстраполируют, а как реагирует основная масса. Понимаешь, вот для себя лично я могу себе представить уровень восприятия по одним мемуарам, которые я читал в «Русской старине», написан в 1770 году пожилым уже дворянином, внукам своим он их посвящает в назидание, где он описывает в начале свою встречу с императором Петром Великим, когда он молодым преображенским солдатом был на строевом смотре, и государь, значит, ходил и смотрел, все ли у них в порядке. И вот он пишет, что, заметив у меня неисправность в амуниции, Петр Великий, государь-император, отец Отечества, за это пожаловал меня дважды из собственных ручек в рыло. То есть, разумеете, любезные внуки мои, вот этого самого лица августейшей дланью дважды соизволил прикоснуться. Счастье какое! Я ведь мог мимо пройти, внимания не обратить. Вот он об этом помнит и с биением сердца пишет об этом. Вот встреча с великим человеком, с самим государем, отцом Отечества. Вот такая состоялась. Я подозреваю, я не утверждаю, естественно, но я подозреваю, что очень многих рядовых дворян сознание было вот на этом уровне. Увы. У нас начинают появляться свидетельства только лишь от молодого поколения, которое рождается накануне ее вступления на престол, либо в первые десятилетия вступления на престол Екатерины, которая начинает как-то себя проявлять в последние годы царствования Екатерины. Вот тут уже появляются свидетельства. То есть, вот за ее 30 лет, грубо говоря, до последних лет ее правления, просвещение на них воздействовало, они начали оценивать по-другому. Они начали писать об этом. Они даже стали совершать поступки.
Вот. Ну, то есть, по существу-то все-таки, мне кажется, наша беседа подводит к простому выводу. Я оказался прав. Результатов-то никаких.
Ты оказался и прав, и не прав. Значит, во-первых, ты мне не дал рассказать, что было еще два депутата, которые выступили в защиту крестьян.
Целых два?
Да. Да.
Здорово.
Вот. Второй был Яков Козловский. С Украины, из Слободской Украины, с Луганского полка. Вот он, его можно даже... Про Коробьина мало что известно вне вот этой деятельности. А про него, про Козловского можно найти информацию. Он человек действительно очень образованный был, переводчик, знал языки. И сделал довольно-таки неплохую карьеру потом, после уже уложенной комиссии, чуть ли там не до статского советника дослужился, то есть до бригадира. Вот. И не за его... А он выступил, в общем-то, он пошел дальше того, что говорил Коробьин. Он заявил, что нужно создать государственное учреждение, ну, говоря своим языком, что-то вроде Министерства сельского хозяйства. Даже самое интересное. Который будет постоянно собирать сведения о положении дел в помещичьих хозяйствах и будет регулировать отношения между помещиками и крепостными. Дальше он представил расчет, что сумма, значит, оброка и вообще всех платежей, которые платит крестьянская семья помещику в год, составляет примерно 10 рублей. Вот нужно зафиксировать ее законом. И чтобы больше помещик взыскивать не мог.
Равно... Это была какая-то усредненная сумма, или она там варьировалась?
Нет, судя по всему, это усредненно у него получалось. То есть он какие-то подсчеты произвел статистически, он собирал очевидно материал. Вот. И чтобы государство свои, значит, налоговые и податные требования тоже вот где-то к этому же размеру. Все остальное должно точно оставаться у мужика. Помещик является хозяином поместья, Но мужик владелец своего надела. И этот надел у него забирать, уменьшать право нельзя давать помещику.
А как это планировалось разрешить противоречие между тем, что помещик владеет всем поместьем, но внутри этого поместья есть надел, который является собственностью мужика, как это одно из другого?
Не собственностью, владением мужика. Юридически
мужик... В чем разница, в принципе?
А, он пользователь.
То есть арендатор, по сути.
Да. Пожизненный, наследственный и наследственный арендатор. И следующий шаг, он логически напрашивался, это начать регулировать вопрос с продажей поместья и положением крестьян в процессе перепродажи поместья. А дальше поставить вопрос о прекращении продажи поодиночке и семьям. Но это вытекало логически из того, что он предлагал. Вот. Это Козловский. То есть он опередил. Он опередил на, сейчас даже тебе скажу, на сколько, сама идея создания подобного учреждения, на 60 с лишним лет Павла Дмитриевича Киселева с реформой государственных крестьян и реформой помещичьих крестьян. Ну, как известно, реформу государственных крестьян он смог провести, помещичьих ему не дало дворянство провести реформу. Там, да.
Уже и через несколько десятков лет при Николае Первом опять не дал.
Да, да. Не, ну там, если там, смотреть в ретроспект, там очень сильное было сопротивление. Каждый раз вот император останавливался перед этим.
Паразиты. Просто, и это не ругательство, а характеристика.
Причем процент вот меньшинства, которое понимает, что надо менять, постепенно растет, но большинство пока все время, вот эта реакционная масса, она очень сильна. И причем, значит, вот все время наверху в аристократии есть фракция сторонников либеральных перемен. Ну, и вот, наконец, третий.
Стало, что она есть.
Ну да. Но это все-таки говорит о том, что раскололось единство отношения. Раскололось. И оно все время меняется. Медленно, но меняется. И вот третий депутат, который выступил в защиту и крепостных, и иноверцев. Это был казачий депутат от Новохоперской крепости Олейников. Казак, да. И он там требовал тоже облегчить бремя крестьян и вообще повести дело к постепенной подготовке к освобождению и защитить права новокрещенных, то есть тех нехристиан, которые приняли православие. Вот, что они должны все с момента принятия крещения считаться наравне с православными. Никаких ограничений быть не может. Вот так. Вот это три наиболее ярких представителя, высказывавшихся за перемен. Но вот в чем была беда. Не получалось пока что третьего сословия, на которое можно было бы опираться, желая произвести реформы. Когда разгорелась вот эта дискуссия вокруг прав дворянства и стали раздаваться голоса, значит, Коробина и Козловского в защиту крестьян, сорганизовались государственные крестьяне, купечество, и они подали петицию с просьбой разрешить им, так же, как дворян, покупать землю, владеть на основании покупки землей и иметь крепостных.
Рабов.
Вот это было убийственно.
Всем хотелось иметь рабов.
Это было убийственно. То есть, судя по всему, когда Екатерина все это затевала, она надеялась, что раздадутся голоса вот как раз из этой части общества с предложением постепенно готовить отмену крепостного права. А тут из этой части общества раздались голоса. Разрешите нам тоже иметь крепостных.
Разрешите нам быть феодалами.
Ну, вот это вот самое ужасное. Это говорит о том, как глубоко проникла эта проказа в сознание и как медленно, тяжко, медленно развивается наше общество. Конечно, здесь есть вина и самодержавной власти, которая не может разрешить самостоятельность мышления. без собственной санкции. Вот Екатерина разрешает самостоятельность мышления, но следить за тем, чтобы санкции ее не была перейдена.
Ну, чтобы не слишком много.
Да,
вдруг
да,
там
да,
Радищев
да,
какой-нибудь да, появится.
Да. Ну, про Радищева это такая очень интересная тема.
Не сомневаюсь, поговорим.
Вот. И в результате что получилось?
Ничего.
Не торопись. Были еще в начале деятельности комиссии созданы так называемые частные комиссии, когда стало ясно, что под массой этих наказов комиссия в общем заседании захлебнется, были созданы частные комиссии, которые должны были рассматривать наказы по направлениям желаний, даже не сословных требований, а именно желаний социальных и экономических. И вот эти частные комиссии, в них-то и передали эти наказы. И в них передали стенограммы прений. И вот эти комиссии продолжали работать все 70-е годы. И вот они-то и подготовили десятилетия активной законодательной деятельности с 1775 по 1875 год. То есть, вот этот весь наработанный материал Екатерина и использует для губернской реформы, для реформирования положения, опять-таки, крестьян на заводах, для реформирования уложения о наказаниях и для жалованных грамот дворянству и горожанам. И разработки жалованной грамоты государственным крестьянам, которые так она и не осмелилась, опять-таки, по вполне понятным причинам, ввести в действие.
А что там должно было быть в жалованной грамоте?
А вот дойдем до жалованной грамоты.
Ага.
Поговорим.
Хорошо. Хорошо. Но просто подытоживая, я бы все-таки хотел сказать, что, конечно,
процесс представляется... был пересечен в разгар его развития.
Ожидания Екатерины не совпали с результатом. Да,
конечно.
Она не была, скорее всего, удовлетворена
конечно,
тем,
конечно.
Что произошло.
Вот
и это трагедия для нашей страны.
Да. Я
трагедия
понимаю,
для
что
нашей страны.
После этого, да еще потом под впечатлением Пугачевского восстания, она приходит к выводу, что творческая деятельность должна сосредоточиться в ее руках, и что пока что надо это самое дворянство и образованные другие слои растить, растить, из лейки поливать, возделывать свой сад, как советовал Вольтер в «Кандиде».
Да.
И тогда
проблема
потом...
заключалась в том, что сад возделывали до 1861 года, и не сказать, чтобы, что в принципе возделывали. То есть все равно вопрос решила воля монарха и некоторых его наиболее решительных приближенных, включая членов семьи.
Ну, я бы сюда еще добавил, что
плюс
всё-таки...
революционная ситуация.
Это во-первых, а во-вторых, не надо никогда скидывать с весов то, что вот в течение следующих 100 лет доля образованных и действительно либерально настроенных дворян наконец достигла в 40-е годы, из которых вышли все деятели реформ 61-го года, критической массы, то есть квалифицированного меньшинства, игнорировать которое больше было нельзя. То есть примерно 25-30%.
Борис Григорьевич, мы же не будем с вами дискутировать на ту тему, что все-таки непосредственным импульсом для отмены крепостного права стала Крымская война.
Думаешь?
И, ну, что, еще раз повторюсь, революционная ситуация, которая сложилась в конце 50-х, начале 60-х годов. То есть, если Екатерина могла в относительной безопасности говорить о том, что крепостное право может отменить себя снизу, то Александр II уже говорил это с большой опаской, потому что котел готов был взорваться.
Ну, там сейчас по-разному это судят. Есть мнение, что количество тех же самых бунтов преувеличено было в советское время. Потому что там не очень затрудняли тут себя, есть, значит, ну, там, разбираться с тем, что там внутри было.
Соглашусь, каждого. С одной стороны. С другой стороны, ведь надо.
Но ситуация была, конечно, очень напряженная.
Ведь надо учитывать, как это воспринималось. А судя по источникам личного происхождения, воспринималась эта ситуация как
критическая.
Да.
Но, кстати говоря, уж если зашел разговор, тоже как слово-слово. Она уже, Екатерина, пишет Сумарокову, нашему первому национальному драматургу, который был очень реакционен в этих вопросах. Он стал на позицию, что да, так нельзя с рабами, но отменять крепостное право ни в коем случае. И тоже он выдвигал эту идею, что крестьяне, в общем-то, счастливы с помещиками, по большей части.
Конечно, там да, полная,
и они взаимные пользы существуют. И она ему на полях его, значит, письма пишет. Ну да, и поэтому бывают от них зарезываемы, пишет императрица. Все прекрасно понимает, чем это счастье оборачивается.
Ну, мы с вами как-то говорили, что для того, чтобы отменить крепостное право в царствовании Екатерины II, нужно было быть Петром I.
Да.
То есть по политической воле, по решительности.
Да. И точно так же и при Александре I, когда снова такая же попытка будет предпринята, опять-таки нужно было быть Петром I.
Ну, Александр, я считаю, что упустил, конечно, эту возможность, она у него была.
На мой взгляд, тоже, после победы над Наполеоном,
после победы над Наполеоном,
он мог бы рискнуть, наконец.
Ну, у него был класс. Вот дело было даже не в том, что вот уже к этому моменту сложился круг просвещенного дворянства, который был
можно
готов
было бы
это принять.
Можно было опереться на них.
На да, них, да, да, можно было опереться. Это был не просто круг просвещенных людей, это еще был круг, я бы сказал, просвещенных, решительных, пассионарных людей, которые были к этому моменту готовы за это совершать какие-то политические действия, чтобы
но
потом
он...
и вылилось декабристское восстание.
Да, но он к этому времени, на это разговор.
Но он уже был не готов к этому времени, да.
Он уже так привык быть самодержцем, что не хотел ничьей инициативы, кроме своей. И этим сам себя ставил в изолированное положение.
Природа.
При всех своих благих пожеланиях. Это трагедия, очевидно. Вторая такая крупная трагедия русской истории.
Ну,
у Николая Павловича вроде и было, и воля, и характер, но в этом вопросе и он сплоховал.
Это странно тоже для меня. Для меня это загадка. То есть, при
я тоже над этим
таких
бьюсь.
Личных качествах оказаться настолько реакционным монархом, это надо было постараться.
Ограниченность кругозора, как я понимаю. Но это предмет дальнейшего исследований, рассуждений.
Ну что же, дорогие друзья, подытожим, что, так сказать, несмотря на импульсы, исходившие от верховной власти и предлагавшие российскому обществу прекратить позорное владение рабами, российское общество, просвещенное, ответило на это желанием иметь как можно больше рабов и распространить, так сказать, практику рабовладения не только на аристократическое потомственное дворянство, но и на другие слои населения, как то купечество и горожане.
Но, с другой стороны, отметим, что наконец раздались голоса и в поддержку идеи освобождения крестьян.
Целых три.
Ну, ты же понимаешь, что мы не можем, действительно,
я,
не
нет,
можем
я не
сказать,
спорю, конечно,
а сколько думало
да,
об
да.
этом.
Я утрирую, как бы заостряю специально.
Знаешь, я бы тут
проблему.
Тогда бы постфактум бы сказал, что все наиболее видные государственные деятели екатерининского времени в конечном счете перешли на оброчную систему, то есть отказались от барщины, как от самой примитивной, самой варварской методы эксплуатации ну, крестьян. А безбородка, как известно, потом Павлу I предложит начать освобождать крестьян на Украине, по крайней мере, не продавать их без земли, этим ограничить самое ужасное. То есть продажу крестьян.
Вот, да, я бы хотел сказать, что это поразительно, что в окружении Екатерины II, в русском, казалось бы, просвещенном дворянстве, не нашлось ни одного государственного деятеля с далеким горизонтом планирования. То есть представлений о том, что свободный труд производительней крепостного и для государства в целом выгоднее, конечно, свободный труд, чем крепостной. А вот этого в значительной степени дворянство не понимало и держалось за свои узкие привилегии и в конечном счете за свой достаток. А Екатерина II не нашла в себе силы эту ситуацию переломить.
Ну, я бы сказал так, что можно интонацию вот эту найти в ряде писем аристократии уже в екатерининское время. Но она не слилась вот в такой политический голос, который бы прямо поставил бы этот вопрос.
В общем, людей завтрашнего дня в царствовании Екатерины в России, видимо, еще не было. Кроме нее самой, возможно.
Ну, очевидно, очевидно. Это наводит на мысль о том, что творческий потенциал думающего самодержца явно был еще не исчерпан тогда. Царя-реформатора, условно говоря. Он еще пока не исчерпан был.
Равно как и делающего самодержца. Но тут должен был быть другой человек.
Хотя, ну вот, будем говорить, когда речь пойдет о реформах послевоенных, там были предприняты шаги. Но, конечно, не такие большие, как мечталось, открывая уважаемую комиссию. Это не вызывает сомнений.
Ну что ж, хорошо. В следующий раз мы поговорим о русско-турецкой войне, по всей видимости.
Я думаю, что сначала у нас речь пойдет вообще о дипломатической ситуации. И мы разберем польские дела, которые, собственно говоря, и привели к войне с турками. Вот этому будет посвящена следующая наша встреча. А потом уже, да, конечно, о русско-турецкой войне пойдет речь.
Хорошо. Дорогие друзья, пользуясь случаем, хочу пригласить вас 19 октября на 5-й фестиваль «Цифровая история», который пройдет в Санкт-Петербурге в гостинице «Москва», и будет посвящен теме «Мир советского человека». Мы поговорим о советской повседневности, культуре и быте. У нас очень интересные спикеры, много новых лиц. Будет выступать Михаил Трофименков, кандидат искусствоведения, расскажет нам, чему учила главнейший из искусств, то есть кино в Советском Союзе. Будет выступать профессор Оксфорда Катриона Келли с докладом о Ленфильме. Будет доклад Алексея Исаева и Артема Драбкина о мобилизации и принуждении в годы Великой Отечественной войны. Будет очень интересный доклад известного историка моды Меган Виртанен о послевоенной моде, а также целый каскад разведопросов. В качестве опрашиваемых выступят известный советский рок-музыкант, основатель группы «Санкт-Петербург» Владимир Рикшан, который расскажет нам про повседневную жизнь ленинградской молодежи 60-70-х годов. Частый гость «Тупичка» Петр Лидов, который поговорит о повседневности 80-х. И, наконец, известный писатель и журналист Андрей Константинов, который в беседе с Дмитрием Юрьевичем Пучковым сообщит нам неизвестные факты о криминальном мире и правоохранительных органах позднего Советского Союза. Приходите, дорогие друзья, билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Что ж, Борис Григорьевич, большое спасибо.
Пожалуйста.
Тоже приходите.
Обязательно.
А на сегодня все.
До свидания, друзья.